земле совершаются самые разные великие дела. Империи растут и падают. Какие-то научно-технические открытия производятся. Мы видим достижения великих людей, которые что-то открывают или что-то создают великое и ценное. Люди создают какие-то произведения искусства, оставляющие яркое впечатление и становящиеся шедеврами для всего человечества. Так вот, из всего того, что человечество достигало и продолжает достигать, нет ничего более значимого, чем Церковь Иисуса Христа. Вселенная была создана для того, чтобы в результате всего того, что будет в ее истории, появилась Церковь. Церковь Иисуса Христа – это главная цель, по которой Иисус Христос пришел на землю. Почему Он принял на Себя человеческую плоть, прожил полноценную, святую, праведную жизнь, взял на Себя человеческий грех, умер за этот грех, был погребен, потом воскрес и вознесся на небеса. Все это для того, чтобы, спасая души, вас и меня, все это прилагать к единому телу Иисуса Христа, Его Церкви. И когда мы читаем Откровение, мы, кстати, будем говорить об этом в среду, мы видим эту торжественную, очень яркую, славную картину, как на протяжении всех тысячелетий Господь собирал крупица по крупице, душу к душе, созидая тело Христово, невесту Христа, Церковь Иисуса Христа. Ради этого была создана земля, ради этого были созданы люди, ради этого был детально продуман великий план искупления, который осуществляется вот уже на протяжении нескольких тысячелетий. Каждому христианину очень важно это помнить. Важно понимать, что, спасая человеческую душу от греха и погибели, Бог посредством Святого Духа сразу же погружает ее в тело Христово. Не существует таких свободных радикалов. Спасенная душа, витающая где-то в духовном пространстве, не привязанная к Вселенской Церкви Иисуса Христа. Каждая душа, спасаемая Иисусом Христом, она может спастись только тогда, когда Дух Святой поселяется в ней, когда Дух Святой рождает ее свыше. И как только это происходит, этот же Святой Дух соединяет эту душу с миллионами и миллионами других спасенных душ, которые составляют из себя тело Христово. В этой небольшой серии проповедей мы посмотрим на ключевые истины о Церкви, которые сообщаются нам в послании к Ефесянам. Мы коснемся трех основных тем. Во-первых, сегодня мы поговорим о месте и роли тела Христова в жизни христиан, о том, что такое Церковь для нас, что такое Церковь для вас и какую роль мы играем. Каждый из нас играет в Церкви. Это очень важная истина, как я уже отметил. Во-вторых, мы детально остановимся, это в следующей проповеди, детально остановимся на тех, кого Христос поставил быть пастырями Церкви. Я сегодня объясню, почему это важно нам понимать. И в-третьих, в третьей проповеди мы посмотрим на то, что Писание говорит о тех, кто согласно Божьему дизайну помогает пастырям. Мы их привыкли называть или их часто называют диаконами, но это более широкая такая тема. Диаконии. Итак, сегодняшняя моя проповедь называется «Христово тело, величие и красота». Мы сфокусируемся на основном тексте, который находится в послании к Ефесянам, 4 главе, с 1 по 16 стихи. Мы будем к нему возвращаться на протяжении всей этой серии проповедей. До того, как мы прочитаем его, я хочу отметить, что послание к Ефесянам, так же, как и практически все остальные послания, оно состоит из двух частей. Первая часть, так называемая доктринальная, в которой апостол закладывает основу Евангелия. Он объясняет, каким образом человеческая душа обретает спасение в Иисусе Христе. Вторая часть всегда практическая. То есть, что это значит? Если человек спасен Христом, как это выражается в практике его жизни? Что это значит для нас? Что это значит для нашей жизни? Что это значит для того, что мы делаем? Что происходит внутри нашего сознания? Каким образом Дух Святой работает в нас? Что в результате этого получается? И вот апостол 4 главе переходит к этой части, и очень интересно, он начинает ее с церкви. Он начинает ее с места и роли церкви в нашей жизни и с нашего отношения к церкви. Давайте прочитаем вместе. Ефесянам 4 глава с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Несколько моментов, которые отметим мы сегодня в этом тексте, которые касаются в большей степени нашей темы. Во-первых, апостол начинает с того, что он говорит здесь о великом призвании, которое определяет качество или суть нашей жизни. Во-вторых, он говорит об удивительном единстве, которое есть. И в-третьих, он говорит об уникальных дарованиях, которые мы получили от Бога. И сегодня мы посмотрим на три грани вот этого текста для того, чтобы увидеть, как они касаются нас с вами сегодня. Итак, великое призвание. Удивительно, когда апостол начинает практическую часть своего послания, он прежде всего говорит о призвании. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Немножко русский перевод здесь не совсем ясно выражает эту идею. Я хотел бы подчеркнуть, что вот этот фактор «поступать достойно звания», эта сама мысль, она немножечко точнее выражена, если бы мы сразу туда поставили слово «призвание». «Поступать достойно звания» точнее можно перевести как «жить достойно вашего призвания». То есть у каждого верующего человека есть призвание. Слово «призвание» очень широкого применения, и люди используют его в самых разных контекстах и вкладывают в него самый разный смысл. В чем твое призвание? Чаще всего мы имеем в виду какую-то субъективную особенность нашего восприятия, нашей собственной жизни и ее смысла. Но здесь апостол немножко детальнее говорит об объективном действии, которое осуществляется Святым Духом каждый раз, когда человек обращается к Господу. Вот до этого человек жил, будучи направляем своими собственными представлениями о цели жизни, о смысле жизни. Он искал, некоторые ищут цель жизни в политике, пытаясь утвердить ту или иную модель государства. Некоторые ищут цель жизни в деньгах, пытаясь заработать их как можно больше. Некоторые видят свое призвание, чтобы просветить человечество каким-то образованием. Некоторые люди пытаются найти смысл жизни в романтических отношениях. И таких призваний миллионы. И вот когда человек приходит к Иисусу Христу, что-то происходит с этими всеми призваниями. Бог радикально вмешивается в нашу динамику, вот в этот вектор жизни. Он радикально вмешивается, и Он дает совершенно иное призвание. Для того, чтобы понять, в чем смысл этого призвания, давайте вернемся к началу этого послания. Я попрошу вас, откройте ваши Библии, пожалуйста. Откройте ваши Библии в первая глава послания к Ефесянам. И мы посмотрим, что апостол Павел там говорит о призвании. Но до того, как он начинает говорить о призвании, он говорит о нас, о людях, которые сами по себе, будучи ничтожными, вдруг, придя к Богу, получили огромное благословение в Иисусе Христе. Посмотрите, с 3 стиха, 1 глава, апостол пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть вот первое, что он хочет, чтобы мы знали. Он говорит: поймите, вы благословенные люди. Кстати, во 2 главе он будет потом говорить: и вас мертвых по грехах и преступлениях оживотворился Христом. То есть он говорит, вот то, что вы благословенные люди, зависит не от того, что вы хорошие. Зависит не от того, что вы что-то достигли в жизни. Это все зависит от Него, так как Он избрал нас в Нем. Вы благословенные люди. Ты, дорогой брат, дорогая сестра, имеешь благословение от самого Бога. Независимо от того, кто ты есть, какое происхождение, чего ты добился в жизни, или какая жизнь твоя сегодня. Он говорит, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И дальше Он говорит о трех конкретных благословениях. Во-первых, Он говорит о том, что мы благословенны в Иисусе Христе тем, что в Нем мы стали сынами и дочерями Божьими. Это самое первое. Посмотрите, 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Это очень важная деталь, друзья. Это очень важно с осознания этой истины начинать день. У меня есть желание как-нибудь сделать или проповедь, или даже семинар целый на тему «Как молиться». Это очень важная часть. Вот начиная день, мы можем начинать его сразу с наших нужд многочисленных. Господи, и вот это, и вот это, и вот это. И когда мы просыпаемся, еще осталась информация с вечера. А может быть, еще и во сне какая-то информация из подсознания поднялась, и ты просыпаешься в беспокойстве. Очень важно начинать. Вот почему молитва «Отче наш» начинается со слов «Отче наш». Это глубокое осознание того, что мы в Иисусе Христе дети Божьи. И он подчеркивает, и он говорит здесь, что вот эти огромные благословения в небесах, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. В Иисусе Христе ты Божье дитя. Некоторые люди слишком злоупотребляет этой фразой, вы знаете, определенные деноминации, подчеркиваю, мы дети царя, и на этом строя то, что у нас не будет болезни, мы будем ездить на самых дорогих машинах и жить в самых дорогих домах. Это, конечно же, неправильные выводы, но то, что это неправильные выводы, не означает, что мы не дети царя. Абсолютно нет, мы дети царя. И нам нужно об этом помнить. Это главная истина, с которой апостол начинает здесь. Второе, о чем он говорит здесь, посмотрите, в котором мы имеем искупление кровью, прощение грехов по богатству благодати его. То есть второе, что он хочет помнить, какие благословения. Во-первых, ты сын Божий, ты дочь Божия в Иисусе Христе. И второе, он говорит, ты свободен от вины. Это очень существенный фактор, который подрывает нашу и делает нас неспособными жить. Почему? Потому что нам постоянно тычут люди, да и мы сами. Ты здесь не дотянул, ты здесь не такой, ты вот там не такой, ты вот там не такой. И вот здесь очень важно помнить, в котором мы имеем искупление кровью Его. В этом наше богатство. Благословил всяким духовным благословением в небесах. Во-первых, сделал сынами и дочерями. Во-вторых, Он простил твои грехи. Он взял на Себя твои несовершенства. И Он дал тебе свою стопроцентную праведность. В-третьих, о чем Он говорит, посмотрите, 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей. И вот это очень интересная вещь. Сделали с наследниками, то есть все, что Бог приготовил сыну, теперь принадлежит нам, всем спасенным им. И вот это все, что Бог приготовил к сыну, мы уже говорили немножко в начале о том, что вся вселенная существует для того, чтобы в конце ее появилась церковь. Вот представьте себе, до начала создания вселенной был только Бог, Божественная Троица. Появляется вселенная, Бог развивает всю историю, большую, гигантскую историю. Вся история завершается, и в заключении мы видим Божественную Троицу плюс церковь. То есть весь вот этот промежуток, весь огромный проект создания вселенной, он является всего лишь инструментом для того, чтобы появилась церковь. То есть, когда он говорит о том, что в нем мы и сделались наследниками, то есть он говорит о вот этой славе, которая тесно связана с Церковью Иисуса Христа. То есть церковь – это не просто вот наше собрание. У нас собрание побольше, у нас здесь музыка хорошая, у нас здесь оформление неплохое, мы приходим, ну, что-то такое торжественное, яркое. Но вы знаете, на протяжении истории Церкви Иисуса Христа далеко не всегда так было. Даже сейчас, в наше время, в каких-то странах собирается несколько старушек. В катакомбах люди собирались, где не было торжественного пения, и не было света, и не было музыки. Люди собирались, я помню, когда мой отец сидел в тюрьме, и когда собирались несколько женщин, и все, что они могли, прочитать немножечко из Писания и вместе, помолившись, поплакать. Так вот, это славная Церковь Иисуса Христа. Слава Церкви не в том, что мы видим в земной форме выражения. Слава Церкви в том, что Господь делает в душах людей, используя самые разные формы. Эта слава однажды будет проявлена во всей своей полноте. Так вот, мы сделали с наследниками, и смысл его заключается, этого наследия, в нашей привилегии быть соучастниками Церкви Иисуса Христа. Вот почему, продолжая эту тему, в 15 стихе этой же главы апостол молится о верующих в Ефесе, молится о нас с вами сегодня, и посмотрите, о чем он просит. Молится так. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Помните, в 4 главе он говорит: «Живите в соответствии с призванием Его». Здесь он говорит, нам нужно понять надежду, что это призвание несет в себе что-то ценное, дорогое, важное, то, ради чего мы спасены Иисусом Христом. И он молится и говорит: «Я молюсь, чтобы Господь Духом Святым помог вам понимать важность, ценность, богатство этой надежды, богатство того, что Он приготовил для нас в Его Церкви, в Церкви Иисуса Христа. И какое богатство славного наследия Его для святых». 19 стих, он развивает эту мысль и говорит: «И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть наше призвание принадлежности к Церкви Иисуса Христа – это наивысшее положение, в которое Бог ставит людей, спасая их через Иисуса Христа. И об этом апостол молится. Кстати, в следующей главе он развивает эту мысль дальше и еще два раза упоминает о величии Церкви, о великой роли Церкви. Посмотрите, 2 глава, 8 стих, он говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Заметьте, это наше призвание, это наше предназначение. И дальше объясняет, в чем же это предназначение. 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть он продолжает говорить то же самое. Вот есть призвание, есть наследство. Это призвание связано с церковью. И дальше он говорит, когда Иисус спас вас, Он спас вас для участия в добрых делах, предназначенных Богом. И дальше объясняет, что Дух Святой теперь берет и встраивает буквально каждого из нас в Церковь Иисуса Христа. Посмотрите, здесь 22 стих. «In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit». То есть Дух Святой работает над нашими сердцами, над сердцем каждого христианина. Если ты христианин, если ты христианка, Дух Святой работает над вашим сердцем для того, чтобы вам быть как можно более эффективной частицей тела Иисуса Христа. Нет ничего более важного. Заметьте, как вся Божественная Троица вовлечена в этот процесс. Бог предназначил нам быть соучастниками созидания Его Церкви. Сын сделал это возможным на кресте Голгофы, искупив нас от грехов и сделал нас детьми своими, усыновил нас, сделал нас сонаследниками. Святой Дух осуществляет это. То есть вся Божественная Троица работает над тем, чтобы сделать нас активными соучастниками созидания Божьей Церкви. И нет ничего более важного. В третьей главе еще есть два стиха, которые очень важны, чтобы мы могли понимать, как апостол развивает эту тему. В 20 стихе он говорит о том, или в 21, он говорит о том, что слава церкви, она не только является самой высокой точкой божественного достижения в Иисусе Христе, она является самой высокой формой выражения Его могущества, мудрости и славы. Посмотрите, а тому, кто действующий в нас силой может сделать... Нет, мы читаем с 10 стиха сначала. «Дабы ныне сделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Заметьте, он говорит, что через церковь весь мир духов, то есть весь духовный мир, все духи, все ангелы, херувимы, архангелы и все бесы, весь духовный мир, он увидит выражение в максимальной степени божественной славы, божественной мудрости, многоразличная премудрость Божия, она будет сделана известной через церковь. И в конце этой главы, в самом конце, говоря о нашем возрастании в наполнении Христом, апостол подчеркивает еще раз, что в результате того, что происходит в наших душах, Бог прославляется в церкви через церковь. Посмотрите, 20 стих. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века». Заметьте, это всеобъемлющая тема истории Вселенной. То есть церковь – наивысшая форма проявления Божьей славы. И вот именно после этих слов мы читаем призыв поступать достойно звания. Посмотрите, «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно призвания, в которое вы призваны». Итак, наше призвание – это созидать Церковь Иисуса Христа. Как я уже сказал, мы жили, у нас были самые разные призвания. Нам казалось, у нас есть самые разные. Теперь, если вы христианин, если вы христианка, Бог призвал вас созидать Церковь Иисуса Христа. Но делаем это мы по-разному. Бог призвал нас созидать Церковь Иисуса Христа, создал определенные условия, в которых это происходит. Мы переходим к следующей грани нашего текста – удивительное единство. Вся остальная часть послания объясняет, что значит жить достойно призвания, в чем выражается созидание церкви для каждого участника этого процесса. Но начинает он с того, чтобы помочь нам понимать наше удивительное единство в Иисусе Христе. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Кстати, пару недель тому назад Сергей Ланге проповедовал очень хорошую проповедь на эту тему. Если вы не слушали ее, послушайте обязательно, где он детальнее разбирает некоторые стихи вот из этого текста. Я сегодня хочу немножечко более широкую картину показать для того, чтобы увидеть, как она касается нашей темы. Апостол не призывает достигать единства и не призывает создавать единство. Он говорит о единстве, которое уже есть, оно объективно существует. Без этого единства церкви не может быть, без этого единства не может быть спасения. Смотрите, он объясняет, в чем это единство заключается. Он представляет здесь 7 столпов, на которых построено единство. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего призвания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, который над всеми, через всех и во всех нас. То есть апостол говорит о том, что церковь объединяет самых разных людей. Мы разные сами по себе. У нас разная генетика. То есть мы по природе разные. Вот Бог так сделал, что каждый человек, который рождается, когда две клетки соединяются, то создается уникальная комбинация генетического кода, генов. И поэтому нет повторяющихся генов. То есть люди все разные. Все разные. Кроме того, мы по-разному выросли. Мы росли и формировались в разных условиях, в разных семьях. На нас влияли разные люди. Разный environment, то есть окружающая среда. У нас разные интеллектуальные способности. У нас разное образование. Больше того, у нас разные культурные какие-то склонности. У нас разные вкусы. У нас разный характер, разный темперамент. Есть люди более такие сами в себе, а есть такие, что все нараспашку. Разные национальности, разные политические взгляды, разный экономический уровень. Кому-то Бог дал много денег заработать, а кто-то вот только начинает, или уже, может быть, не только начинает, но все никак не начнет. То есть самые разные мы. И это вполне естественно для каждого из нас. Более того, у нас разный уровень духовного роста. Вот возьмите одного человека и другого человека, они пришли к Господу. У одного человека по природе он грешил одними грехами в большей степени, а другой грешил другими грехами в большей степени. Так вот, бороться вот с тем, где сформировались более глубокие привычки, возьмет больше времени и больше усилий нужно было приложить. И, естественно, один человек со временем уже в какой-то степени, например, прощать тех, кто сделал тебе плохо. Кто-то уже преуспевает в этом, а кому-то еще трудно. Но у него есть какие-то преимущества в другой сфере. Он быстрее откроет свой кошелек и отдаст. А тот more stingy, то есть более такой прижимистый. И это я только 2 характеристики привел, а этих характеристик 1000 у каждого из нас. И Дух Святой работает над каждым из нас, Он формирует каждого из нас, и мы все находимся в процессе, и поэтому мы все разные. Мы абсолютно разные все. Но когда мы говорим о вот этой разности, мы говорим о том, что все эти различия, несмотря на все эти различия, все спасенные Христом люди, они, все вот эти разные люди, имеют в Иисусе Христе объективное, реальное единство. И вот это единство, оно позволяет сделать так, что вот эти различия, они являются или должны быть не источником конфликтов и напряжения, а средством взаимного дополнения, средством того, когда мы, дополняя друг друга, создаем прекрасный образ растущей Церкви Иисуса Христа. Давайте посмотрим на эти семь столпов очень кратко. Во-первых, одно тело. Церковь Иисуса Христа – это не собрание разных организаций. Существует только одна Вселенская Церковь Иисуса Христа. Есть разные поместные церкви, есть церкви, отличающиеся друг от друга, но Христос умер не за несколько церквей. Христос умер только за одну церковь. И Христос созидает, Он является главой только одного тела. Если вы спасенный человек, и потом кто-то, совершенно не похожий на вас, тоже спасенный человек, вы оба являетесь участниками одного и того же тела. У нас общее тело, Церковь Иисуса Христа, один Дух. Каждый христианин получил спасение благодаря возрождающему действию одного и того же Святого Духа, третьей личности Божественной Троицы. Более того, спасая душу, Дух Святой обязательно объединяет ее, неразрывно связывает ее со всеми остальными братьями и сестрами, неудобными, может быть, теми, кто не вызывает у вас восторга особого, может быть, теми, с кем вам даже трудно. Потому что Дух Святой продолжает работать и над теми людьми, и над вами, и над каждым из нас. Один Дух, одна надежда. В чем наша надежда? Мы только говорили о том, что однажды будет создано великое, вернее, завершено великое строительство, созидание тела Христова. У нас одна надежда. Однажды прославленная Церковь. Это одна надежда, к которой все мы движемся. У нас нет разных надежд. Есть только одно Царствие Божие, есть только один Новый Иерусалим, есть только один новый народ. Мы все идем в одно место. Некоторые, правда, говорят, в доме отца моего обители много, и мы там будем в разных обителях. Это неверная экзегетика, друзья. Есть только одно место, в котором мы все будем. Один Господь. Уверовав в Иисуса Христа, мы покорились одному Господину. Мы служим одному Господину. Да, мы разные, да, мы. И это Бог так задумал, чтобы мы были разными. Но мы служим одному Господину. У нас один Господь. Мы не себе служим. Мы не своим каким-то целям, политическим и религиозным служим. Не своим интересам. Мы служим одному Господу, который является все во всем для нас. Одна вера, то есть только один путь к Иисусу Христу. Путь через веру в Евангелие. Нет другого пути, нет каких-то других возможностей. Все те, кто стал верующим, прошли через этот узкий мостик. Иисус говорит, узкие врата, в которые мы входим. Вот это врата веры, доверия Евангелию Иисуса Христа, отвержению себя, своей прежней жизни. Это доверие себя Иисусу Христу, покаянию в своих грехах и подчинению себя Его господству. Одно крещение. Крещение – это результат веры. Это ответ спасенной души, выражающий свою принадлежность Христу. Посмотрите, все ставшие верующими, все те, кто принадлежит церкви, они однажды стали перед церковью, и их однажды погрузили в воду, и они через это сказали: «Я для себя умер». И когда их подняли из воды, они через это говорят: «Я живу для Христа». У меня не всегда получается. В чем-то я еще нахожусь в процессе борьбы. Где-то Дух Святой еще работает надо мной, встраивая меня в тело Иисуса Христа. Но это то, что я засвидетельствовал. И это то, что засвидетельствовал мой брат и моя сестра, и все люди вокруг меня. Да, и у них не всегда все получается. Но одно крещение. Он заканчивает и говорит в заключении: «Один Бог и Отец, наше спасение – задумано, начато и осуществлено, и продолжает осуществляться Богом. Богом, который является Творцом неба и земли. Есть только один Бог. Ему принадлежит все, Он автор и владыка всего существующего». Эти семь столпов нашего единства в Иисусе Христе намного выше и намного значимее всех наших различий. они есть, их не нужно создавать, о них не нужно договариваться, не нужно проводить какие-то конференции по созданию единства, они есть. И апостол призывает, посмотрите, он подчеркивает, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, 3 стих мы читаем в 4 главе. Стараясь сохранять, очень хорошо вот эта фраза «стараясь сохранять» переведена в Net Bible, есть такой перевод, очень хороший, кстати, англоязычный перевод, вот, он переводит как «making every effort», то есть прилагая все усилия для того, чтобы сохранять. То есть у нас есть база для единства, при этом мы разные, и мы можем или фокусироваться на наших различиях, или же мы можем сфокусироваться на общности в Иисусе Христе и сохранять всеми усилиями это единство. Для того, чтобы это было возможно, необходимо, здесь написано, возрастать в смирении, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Это очень интересные стихи. У меня есть желание когда-то проповедовать на послании к Ефесянам, и, может быть, когда-то Господь даст детальнее разобрать каждый стих из этих замечательных, очень важных, каждое слово из этого замечательного, очень важного стиха. Но сейчас нам достаточно только вот этого общего смысла. Церковь Иисуса Христа объединяет в себе совершенно разных людей, и это единство основано не на нас, а на Боге и на том, что Он сделал для нас в Иисусе Христе. И третья есть вещь в этом тексте, которую нам важно помнить. Мы говорили о великом призвании, об удивительном единстве. И третье – это уникальные дары. Это очень интересно. Кроме того, что мы и так отличаемся друг от друга, кроме того, что мы генетически разные, кроме того, что мы воспитаны по-разному, мы выглядим, отличаясь друг от друга. Кроме этого, Бог еще наделяет каждого из нас совершенно уникальным комплектом своих духовных дарований. Посмотрите 7 стих. Каждому же из нас, вот он сначала перечисляет 7 столпов, один, 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 одна вера, одно крещение, один Господь, один Бог. И потом говорит, каждому же из нас, он как бы противопоставляет, он говорит, вот столько единства, но вот в этом единстве есть многообразие. Каждому же из нас дана благодать, дальше подчеркивает, по мере дара Христова. Иисус Христос определил, Он является дизайнером церкви. И Он, создавая церковь, продумал в нем место для каждой клеточки, в том числе и для вас, и для меня. И продумывая это место для каждой клеточки, Он снабжает каждую эту клеточку, каждую душу необходимыми духовными дарами, дарованиями. Очень интересно здесь сказано, что каждому из нас дана благодать. Это важно помнить. Благодать – это незаслуженные дары. То есть, когда мы говорим о том, что у нас есть дары Божии, дары по мере дара Христова, благодать по мере дара Христова. Нам нужно помнить, что она полностью исходит из любвеобильного сердца Бога и совершенно незаслужена нами. То есть вот то, что у кого-то из нас есть одни дары, а у другого другие дары, это ни в коем случае не делать одного лучше или выше другого. Потому что это не зависит от того, кто получил дар, это зависит от того, кто дал дар. Вот почему подчеркнуто, что это дары благодати. Это не заслуженные награды. Это не что-то, что человек получает, потому что у него благородное воспитание. Или у него генетика особо талантливых людей. Не поэтому. Это благодать. Это очень важно помнить. И когда мы об этом забываем, тогда в церкви возникает конкуренция между одним и другим. Сравнение. Кто-то лучше поет, кто-то лучше говорит. И начинается зависть, и начинается всякая разная возня. И это, причина этого в том, что мы забываем, что это все по благодати. Каждому из нас дана благодать. То есть Бог в своей любви и в своей премудрости определил обогатить нас своими дарами. Дары Его делают нас способными, чтобы мы стали сотрудниками Бога. Вы знаете, именно ради этого был создан человек. В самом начале Бог поручил человеку, чтобы он был сотрудником Его, возделывал сад, возделывал землю, обрабатывал землю и производил полезное, продолжал Божий творческий процесс. Так вот теперь в Иисусе Христе, после того, как люди это потеряли, в Иисусе Христе Бог возвращает эту способность нам, и Он дает нам специальное дарование. И Он говорит, вот что будешь делать ты вместе со мной. Или точнее, я буду делать вместе с тобой. То есть Он делает нас сотрудниками своими, активными, сознательными, соучастниками Его великого дела. Вторая особенность благодати заключается в том, что Бог сам определяет количество, тип и меру дарований каждому. Делает Он это, исходя из своего точного и тщательно продуманного стратегического дизайна Церкви и нашего места в нем. Помните, когда-то апостол сравнивал себя, или он поставил себя в один ряд с другими апостолами, и он вообще говорит о себе, что я даже не достоин называться апостолом. Я гнал церковь. И Христос явился ко мне как к некоему извергу. То есть он понимает свою абсолютную несостоятельность. Но посмотрите очень важные слова, которые он говорит. Это 15 глава 1 Коринфянам, 10 стих. «Но благодатью Божию я есмь то, что есмь». Это очень важно понять для каждого из нас, друзья мои. Мы все имеем особенность страдать от чувства собственной неполноценности. Потому что это непосредственный результат греховности. Мы постоянно сравниваем себя. Вот тот лучше, тот умнее, тот богаче, та красивее и так далее. Тот успешнее, тот способнее, а у того больше поклонников, а у того больше людей на него обращают внимание, у него больше влияния. Мы все живем вот в этой совершенно нарушенной парадигме. Апостол говорит здесь об очень важной вещи. Он говорит, я благодатью Божию тот, кто я есть. Бог специально сделал меня и дал мне комплект дарований, который нужен мне в том месте, в котором я нахожусь, чтобы быть его сотрудником. Это не подвластно суду каких-то людей. Кстати, во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет очень интересную вещь. Он говорит, он говорит о себе, что я даже и сам не все равно, что думают обо мне люди. Я даже и сам о себе не сужу. Судья мне Господь. Вот именно в этом смысле. Потому что нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых дарований, и поэтому мы не можем всех под одну гребенку. Абсолютно никак не можем. У нас нет способности, мы не видим сердца, мы не знаем, что там происходит. Вот почему апостол говорит, я благодатью Божию, есть тот, кто есть. Это очень важно понимать. То есть нет разницы, в каком месте, в каком положении мы служим Богу. Главное, что мы служим в соответствии с дарованиями, которые мы получили от Него. Очень важно, то есть какое-то место не выше и не значимее. Еще раз повторюсь, нет разницы, в каком месте и в каком положении мы служим Богу. Главное, что мы служим в соответствии с дарованиями, которые мы получили от Него. Именно так мы достигаем смысла и цели нашей жизни, цели, ради которой мы были созданы. Это очень важные слова. Мы разные. Это связано не только с уровнем нашего духовного развития, с нашим прогрессом в уподоблении Христу, но еще и с тем, что Бог определил каждому из нас свои дарования, свое место. И подобно тому, как в теле человека есть разные органы, есть разные клеточки, и каждый из них своя функция, мы имеем свое место и свою функцию от Бога. В этом и заключается удивительный Божий принцип единства многообразия. Мы все разные, но объединены единой духовной жизнью тела Христова. По Божьему замыслу наши различия позволяют нам, дополняя друг друга, вместе достигать то, что невозможно для каждого из нас по отдельности. Вот почему церковь – это собрание святых, это соборность спасенных душ в Иисусе Христе. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, помните, где Павел говорит о разных частях тела, о том, что они все нужны друг другу. Об этом же говорит апостол Петр, 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Посмотрите, он говорит о многоразличной благодати, то есть Бог свою благодать дал каждому, по-своему дал. И мы, используя это, мы как распорядители этой благодати, служим друг другу каждый тем даром, какой получил. В этом выражается полноценная христианская жизнь. И вот здесь, объяснив уникальный дизайн Церкви Иисуса Христа, апостол особенно останавливается на роли некоторых людей в Церкви Иисуса Христа. Очень важно. Это роль ее служителей. 11 стих. «И Он поставил», то есть Иисус Христос, создав уникальные дарования для каждого человека. Иисус Христос в своем дизайне определяет, что в процессе развития жизни Церкви нужны некоторые люди, которые будут выполнять специальную функцию. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Очень интересно, здесь написано, что Он поставил, не люди ставят. Он поставил, и в чем это выражено? Он дал дарование особенно. Я вам приведу такой пример, исходящий из первых двух, одних апостолами, других пророками. Посмотрите, Иисус поставил некоторых, это было всего лишь ограниченное количество людей. Есть многие люди, которые называют себя апостолами сегодня, но они не являются таковыми. Почему? Потому что Бог их не поставил. Потому что Бог не дал им дарования. Это очень важно. Какое дарование у апостолов и пророков было? У апостолов и пророков новозаветных было дарование заложить основание церкви. Посмотрите, мы уже читали эти стихи, я хочу еще раз их прочитать. Ефесянам 2 глава 19 стих. «Так вы уже не чужие, но сограждане, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи». Основание церкви одно. Оно было заложено в самом начале, на заре формирования церкви, тогда, когда формировалось Божие откровение о Новом Завете. Божие откровение о Евангелии Иисуса Христа. И для этого нужны были специальные люди. Люди, которые стали бы проводниками этого откровения, через которых будет написан Новый Завет. Через которых проповедуемая была истина Нового Завета. Вот почему это апостолы и пророки. Это апостолы и пророки Нового Завета, которые сыграли свою уникальнейшую роль. Кстати, их имена мы читаем на 12 основаниях Нового Иерусалима в книге Откровения. То есть их имена запечатлены навек. Вот в своем огромном в церкви миллиарды членов во Вселенской Церкви. Из всех миллиардов членов Бог дал только некоторым дары, которые были, сделали их способными написать Библию. Даже самые великие христиане, которые когда-либо жили после апостолов и пророков Нового Завета, не имели таких дарований. Это ничуть не делает их хужими или менее значимыми. Совершенно нет. Они другие. Бог создал их для другой функции. И поэтому дал им другие дарования. Вот точно так же Бог дает дарование, посмотрите, кроме апостолов и пророков, здесь написано, и Он поставил одних апостолами, других пророками, и дальше говорит, иных евангелистами, дальше пастырями и учителями. Мы в следующей проповеди, если Господь позволит, в следующее воскресенье будем подробно говорить, что пастыри и учители, речь идет об одной и той же личности. Посмотрите, вот здесь очень хорошо видно в английском тексте. Посмотрите. And he gave the apostles. Артикль есть. Дальше. The prophets. Опять артикль. The evangelists. Опять артикл. И дальше. The shepherds and teachers. Один артикль на два слова. В греческом языке это означает, что это один и тот же человек, который является пастырем-учителем. Подробнее об этом в следующий раз. Но речь идет о том, что Бог поставил определенных людей, то есть Он дал свои дарования. Эти дарования уже повторяемы, не так, как это было с апостолами. Апостол – это только один раз. Евангелисты, пастыри, учителя – это то, что повторяется из века в век. В каждой церкви есть люди, которым Господь дает эти дарования. Но эти дарования не всем принадлежат. И нам, как церкви, это очень важно знать, особенно когда речь идет о рукоположении новых служителей. Не мы даем дарование, не семинария дает дарование, не люди делают кого-то пресвитерами. Бог дает дарование или не дает. И наша задача, как церкви, увидеть это. Вот почему, посмотрите, он пишет здесь и объясняет, что вот если евангелисты, пастыри и учители, они имеют это, они поставлены Христом, и Он поставил, то тогда происходит следующее. Снаряжение святых на дело служения. Я то, что все вместе созидали тело Христово, опять-таки подробнее об этом в следующий раз. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа первого, полного возраста Христова, мужа совершенного меру полного возраста Христова. И когда выполняется эта задача, вот тогда мы читаем результаты, 14 стих, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, получает приращение – это Божие действие. Вот когда пресвитеры поставлены Христом, и вот тогда весь этот процесс, они обладают этими дарованиями, и они выполняют свою функцию – и тогда Господь использует и делает их соучастниками своего великого дела, используя труд их для созидания Церкви, тела Христова. Как я уже сказал, что дарования эти не получишь от людей, они определяются Богом, они даются Богом. Вот. Но мы можем это увидеть. Я приведу такую иллюстрацию. Вот у нас замечательное музыкальное служение, у нас есть Иосиф, который отвечает за это музыкальное служение. И вот он подбирает людей для того, чтобы они могли вести нас в поклонение Богу. Когда он подбирает людей, то он проверяет их. И один из критериев, по которому он проверяет, их музыкальные данные. Вот у кого-то есть музыкальные данные, а кому-то Господь не дал. Это не значит, что кому он не дал, он хуже. Он просто для другого сделал. Это, конечно, не единственный критерий, по которому Иосиф проверяет. Но это ключевой, один из ключевых факторов, который определяет, пригоден человек к музыкальному служению или нет. Есть много замечательных христиан, которым Господь не дал музыкальных способностей, но дал какие-то другие. Вот подобным образом проверяется пригодность конкретных людей к пасторскому служению. И вот каждый член церкви, имея Святого Духа, живущего в нас, когда мы в смирении и молитве ищем в Писании Божьего водительства, вот тогда мы можем рассчитывать на то, что Господь будет направлять наши решения, что Господь будет действовать через нас. И когда мы соберемся вместе в молитве и предстоянии перед Господом, мы можем выразить вот наше понимание того, что Господь вложил в одного или в другого человека. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!